Слушайте «Радио Свобода». В студии Ольга Галицкая и Андрей Плахов. Сегодня у нас в гостях Рената Литвинова. Здравствуйте, Рената.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Мы встречаемся по поводу замечательного события в культурной жизни, по крайней мере, событие значительное. Это Московский международный кинофестиваль, 31-й по счету.
31-й по счету, а если посчитать точнее, то он существует уже 50 лет. Вот такое несовпадение цифр связано с тем, что фестиваль возник в 59-м году, то есть ровно полвека назад, и в этом смысле он считается юбилейным и является им. Но он проводился не каждый год в 20 веке, вплоть до самого его конца, только каждый четный год. И лишь начиная с 2001 года фестиваль стал, а вернее, с 2000-го, потому что это был первый четный год, фестиваль стал ежегодным. Вот, теперь на Московском фестивале показывают фильмы со всего мира, как, впрочем, это было и всегда. Когда-то он переживал сложные периоды, над ним висела цензура и другие проблемы идеологические. В последние годы фестиваль развивается в более свободной атмосфере, конкурирует с другими фестивалями мира, иногда успешно, иногда менее успешно. И вот в этом году сформировалась программа фестивальная, которую мы, вот отборочная комиссия, вынесли на суд зрителей. В этой программе фильмы из разных стран. Есть 3 российских фильма. О них мы, наверное, будет случай поговорить отдельно. Но есть картина, которая занимает особое место в этой программе. Это картина Киры Муратовой «Мелодия для шарманки».
Это картина зарубежная, хочется заметить.
В каком-то смысле, да. И это правильно. Эта картина представляет Украину. И вместе с тем трудно нам расстаться с Кирой Муратовой, отдать ее полностью Украине. Как, Рената, вы считаете, все-таки это российский художник или украинский преимущественно, или вообще не принадлежащий никому, только человечеству?
Мне кажется, что вообще исторически все равно нас нельзя разделить с Украиной. Я уже могу перекинуться на политическую тему. Это такая грандиозная ошибка, что мы вообще разделились. И все равно, мне кажется, в конце концов, эти два государства все равно, ну, в каком-то смысле должны объединиться. Это нет, ненормально.
Ну, я думаю, что объединиться можно только в культурном пространстве, а все остальное пускай будет самостоятельным. Да, так велит, видимо, время. Мы не будем обсуждать эту сторону вопроса, мы обсудим, собственно, фильм «Мелодия для шарманки», тем более, что он касается во многом проблемы, которые существуют не только в России, не только в Украине, но во многих странах, и в Европе в том числе.
Совершенно верно. Если сказать коротко, то фильм «Мелодия для шарманки» – это фильм о детях и об их тяжелых, искалеченных судьбах, о том, как фактически дети погибают на наших глазах.
Как становятся беспризорниками.
Да.
В принципе, там же такая самая начальная стадия. Они еще просто очень хорошие, добрые дети, не способные своровать, не способные поднять хлеб
с чужого стола.
С чужого стола, даже с земли. Помните, когда рассыпались эти булочки? И когда там какой-то человек забыл деньги и убежал, этот ребенок взял эти деньги и долго мучился, это воровство или не воровство. То есть это еще очень хорошие дети, не такие прожженные.
Которые тоже в фильме есть.
Прожженные
беспризорники. Нищие дети.
Ну, которые, да, уже грабят. И, в принципе, уже, даже я не знаю, и, в принципе, очень больные дети.
А как это вообще появилась тема у Муратовой, и как возник этот замысел, что вы об этом знаете? И вы в какой момент включились в картину?
Я думаю, что это невозможно не заметить, если ты ходишь по земле там ногами и не проносишься в
мерседесах.
А тем более в маленьком городе, ну, не таком большом мегаполисе, как здесь. Там вот, например, в Одессе, да, там их очень много.
Там снимали?
Да. Во-первых, Кира снимает уже, она мне все время говорит о том, что уже я уснимала всю Одессу по несколько раз одной, и уже она не может найти места, которые бы она еще не снимала, потому что она уже там...
Все исходило вдоль и поперёк.
Да, вдоль и поперёк.
А все равно
красоты.
Одесса разная.
Я все равно вижу, что вот, например, вот у этой «Анфилады» мы снимали там 3 истории. Вот там-то мы уже тоже снимали. Я уже сама узнаю. Так хотя она, конечно, немножко уродливее в связи с архитектурными.
Такая кинематографическая столица Киры Муратовой.
Вообще, ваше отношение с Кирой Муратовой уже настолько длительное, что уже можно, наверное, написать целую книгу о
да.
том, как это развивалось на
я
протяжении
лет. Я уже,
можно
сказать, сколько я лет в отрасли, столько лет я и с Кирой Георгиевной.
Фактически, ведь увлечение, это была ваша первая большая роль в кино, я так понимаю.
Рената Литвинова вообще
в принципе, это
открытие
такой был
Киры Муратовой.
Дебют такой, как киноактрисы. И Кира же, она же хотела разделить роль Светы Календо, которая вот погибла. Которая,
да,
да, снималась
ваша по
в фильме «Увлечение». Да, была моя большая подруга. И она никак не могла найти мне место в этой картине, потому что я, конечно, не могла играть балерину. И вот, в конце концов, я написала сама себе тексты. И когда уже пошел первый материал, мне кажется, Кира расслабилась. А до этого она, мне кажется, как-то не знала, то ли да, то ли нет. И ведь я же была такая странная.
Но первый ваш контакт с ней был все-таки на почве литературы, или она увлеклась вами как персонажем?
На почве сценария. И когда она увидела меня на каком-то фестивале, по-моему, «Арсенал», он же еще существует.
В Риге.
Да. И, кстати, если мы с ней встретились, и начался салют, вы представляете, я даже, может быть, даже...
Через ваши встречи.
Может быть, да. Вы, если верить в какие-то предназнаменования, человек же не обращает внимания иногда. А потом ты вспоминаешь, видите, она такая стоит, и там за окнами бьет салют.
Прекрасно.
И мы впервые увиделись.
Прекрасная встреча. И как было дальше? Я имею в виду... Вот,
и она сказала, что она тогда меня запомнила, и она подумала, боже мой, но ведь ее же надо снимать. Вот так. И в конце концов, она сказала, что она очень долго меня советовала тому же Хамдамову, а он, говорит, все не верил. А когда уже я у него снялась в «Вокальных параллелях», она говорила, я же ему говорила, на вот когда он снимал Анну Карамазов, что тебе вот нужна она, именно она.
То есть понятно, что Кира Муратова сыграла важную роль в вашей творческой судьбе.
По концерте,
да. Вы, в свою очередь, тоже вошли в ее мир, как очень важный персонаж.
Компонент,
если можно так
выразиться. Мне кажется, да. Сейчас Кира уже не глядя мне пишет тексты, которые совершенно совпадают со мной, потому что раньше я могла что-нибудь там дописать, начинала какие-то делать свои эти вставки. А вот начиная с «Настройщика», они прям просто попадают просто точно в органику, и все равно ведь я играю совершенно разных женщин.
Абсолютно.
Даже вот, когда я эту икру краду в «Стареющем плейбое», или как она еще называется?
«Два в одном».
Так жалко, что ее прям замолчали, а это замечательная картина.
Ну, почему замолчали? Она, в общем, имела достаточно успешную фестивальную судьбу. Ну, конечно, с такими фильмами всегда проблема в широком прокате.
Но мне кажется, проблема будет и с фильмом «Мелодия для шарманки», в том смысле, что многие уже испытывают некую такую идиосинкразию к творчеству Муратовой и говорят, вот у нее все время одно и то же, все время эти странные персонажи. И даже эти дети, несчастные дети в «Святочном» таком рассказе, снятом по-муратовски, естественно, очень жестко.
А кто это, эти люди? Вот
не есть такие люди, но я хочу, или надо договорить. Говорят о том, что ведь история, она такая несколько утрированная. Многие говорят, ну ведь не так же все плохо. Ведь не все же плохие люди. И много несчастных детей, но много и тех, кто им помогает. Что вы думаете по этому поводу?
Это какие-то богатые олигархи вам говорят, которые им пытаются помочь?
Не, нормальные кинокритики.
Что-то я сомневаюсь. Нормальные?
Ну,
мужчина, женщина.
Мужчины и женщины.
Не хотите выдать их имена и фамилии?
Я хочу вот прояснить, может быть, Олину мысль, как мне кажется, вот немножко повернуть в другую сторону. Дело в том, что многие люди действительно устали от депрессии. И это, может, могут быть и кинокритики, а могут быть...
Не
и...
хотят.
Кинокритики тоже люди.
Хотят, а кинокритики тоже люди. Вот вы знаете, я могу сказать. Вот я был на Каннском фестивале недавно. Мы смотрели там огромное количество фильмов. Один за другим это были жесткие, депрессивные, если не сказать просто жестокие, садистские фильмы,
это
которые просто мучили зрителя.
Какой? Все фестивали.
Каннский кинофестиваль.
А «Кинотавр» недавний тоже мучил публику.
После Каннского фестиваля попал на «Кинотавр», и то же самое. Слава богу, там фильмы были хотя бы короче по метражу. Но фильм Киры Муратовой идет 2 часа, по-моему, 40
минут.
2,5,
да.
Как минимум 2,5. И когда
сейчас
ты смотришь
53.
Подряд несколько фильмов крупных художников, но вот таких нагрузочных, депрессивных, и еще к тому же очень длинных, конечно, возникает некая
краткость,
защитная реакция.
Таланта. Все-таки надо себя... Ну, я подпишусь под этим, что все-таки надо себя сокращать. Но когда ты им начинаешь говорить, что надо это резать и сокращать,
это
рождается
больно.
Большое поле противодействия. Может быть, надо говорить, что надо все-таки длиннее снимать.
Мне кажется, Кира Муратова снимает длинные фильмы тоже немножко на зло, как бы вопреки,
вопреки
вот публике, которая хочет
вот
комфорта, а она делает
а
наоборот.
А вот я сделаю вам вот так, может быть, в каком-то смысле, просто вот ваши критики, мне кажется, они говорят, что это слишком не
это
так
наши
плохо.
Наши критики, наши общие критики.
Да, я считаю, что на самом деле они не знают, что на самом деле еще хуже. Просто Кира не показала всю степень ада, который существует вот в этих люках, всю степень ада. Она же показала первые шаги, как они становятся. И, в принципе, если говорить там с точки зрения Кира атеиста, я там как представитель верующих, могу сказать, что, может быть, ребенка вот этого мальчика, который погибает в конце, может, его даже пожалел
там, Господь.
Господь, в конце концов,
и отпустил
забрав его,
его
и что он замерз.
Из этого мира.
Да, потому что девочка более выносливая, более адекватная к этим испытаниям, и она более сосредоточенная. А, в принципе, она же показала вот первые шаги, а что там таится дальше за этой чертой, вот там начинается самый
бездна.
Ад.
Да.
И вот, в принципе, мне даже я не принимаю такие претензии. И Кира как раз держалась в рамках. И не стала, что называется, шантажировать и там пользоваться запрещенными методами, что, в принципе, многие от этого не могут сдержаться.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что в эфире «Радио Свобода», в студии Рената Литвинова, Андрей Плахов и я, Ольга Галицкая, мы говорим о фильме «Мелодия для шарманки», представленном в конкурсе Московского международного кинофестиваля. Фильм представляет Украину. Мы продолжим сразу после небольшого объявления.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся к резкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
В эфире «Свобода», Рената Литвинова, Андрей Плахов
и Ольга Галицкая.
Мы говорим о Московском кинофестивале, но прежде всего, конечно, о фильме Киры Муратовой, в котором приняла участие Рената Литвинова. А все-таки, Ренат, вот эта тема благотворительности, сочувствия к близким, того, что людям необходимо помогать, вот насколько все-таки в этом фильме, на ваш взгляд, содержится какой-то призыв к аудитории или просто такая констатация факта, что все плохо, очень плохо, общество очерствело, дети гибнут, и что с этим делать, непонятно.
Ну вот Кира пыталась, ну каждый на своем месте пытается что-то сделать, она пыталась вот тех же беспризорников вырвать хотя бы на этот короткий отрезок времени и снять их в картине.
Ведь настоящих там, она хотела снимать, да?
Так, там уже настоящие снимаются. Просто она хотела в главных ролях снять настоящих. Но там вот, я вот скажу, может быть, Кира не знает, но мне просто съемочные группы жаловали, что нам было страшно подходить к этим детям. Они все очень пахли, они все больные. Они, ну там они, там их, конечно, переодели. Ну, это очень больные дети, хотя и там просто там в какой-то момент они не являлись, но их, конечно, переодевали, их, конечно, кормили, и вот на какой-то отрезок времени Кира, она, вот, будучи атеистом, но на самом деле сострадательнее многих верующих и многих, можно сказать, меценатствующих граждан.
На пресс-конференции...
А что можно сделать? Да, можно сделать только, что вот вы можете сделать, да, лично от себя.
На пресс-конференции Олег Павлович Табаков, который тоже играет в этом фильме, интересно рассказывал о том, что он делает, пытается делать для того, чтобы помочь детям, ну, в широком смысле, вот, будущему поколению. Он рассказывал о школе, которую он создал вот, для одаренных детей.
Он сам из такой же вышел,
да.
И это как крайне для него вот так, наверное...
Из такой же школы для одаренных детей?
Да, да, я просто была в этой школе, и там... Я знаю, что
именно
он была
в той
же самой, представляете? И там он реально едет, помогает. Я почему? Это правда абсолютная.
Но проблема в том, что все вот эти действия, они, конечно, очень благородны, но все равно они носят неизбежно выборочный характер. Мы же не можем,
почти
вы не можете
случайный
помочь всем. Приходится выбирать, и в этом уже есть уже какая-то несправедливость и жестокость даже. И вот, собственно, об этом в какой-то степени фильм Муратовой, как мне кажется. Вот ваша героиня, у вас небольшая роль, в сущности, но очень важная, потому что вы играете женщину, которая действительно богатую женщину.
Андрей, ну надо сказать слушателям,
помочь,
что это не просто богатая женщина, это фея.
Совершенно верно.
Да,
это
которая
фея
приехала, да, усыновить ребенка, который вот...
Ну, как будто бы фея, потому что фильм имеет сказочную форму, но эта фея наделена какими-то, наверное, большими возможностями, чем остальные люди,
да,
но, тем не менее, даже она все равно не может реально ничего сделать и даже не хочет делать, как выясняется. То есть, на самом деле, это еще как бы сатира на мнимую благотворительность.
Философски,
например,
настроенная дама. Вы знаете, ну, конечно, вот когда вот так сильно демонстрируют эти все свои фонды, и как-то вот уже лицо свое. С одной стороны, пускай это входит в моду, это очень хорошо.
Лучше это
гораздо это лучше, чем лучше это, чем
отсутствие этих фондов,
что-то,
да,
другое, да. Ну, конечно, в этом есть, конечно,
элемент
такое
показухи какой-то.
Ну, да, конечно, люди, это такая некая гордыня, и люди как-то
или да
компенсируются, и, в принципе... Ну, это такой элемент моды, и, конечно, настоящая благотворительность, она должна быть безадресная, и я знаю очень много людей...
И анонимная. Общем,
анонимная, да, которые даже не хотят, чтобы знали от кого, никогда в жизни
пришла
не,
эта помощь,
не признаются в этом, и, я считаю, и не встречаются с людьми, которых они благодетельствуют, и... Рената, в этом есть что-то вот правильнее.
Да. Рената, а для себя как вы решаете эту проблему? То есть она вот, есть для вас эта проблема вашего личного участия в чьей-то судьбе?
Вы знаете, это такая... Я не буду вот так вот вдаваться в какие-то тоже подробности, но вот я вот даже на своем там опыте могу сказать, что ты пытаешься дозвониться там до кого-то, и они даже не... Тебя сливают по всем автоответчикам через всех секретарей, чтобы не принимать в этом участие. Я была поражена. Но это было просто вот...
То есть, когда вы хотите кого-то вовлечь в какие-то
кого-то
акции?
Кого-то я пыталась, да, вовлечь.
Богатых людей.
Нет, вы знаете, там можно было дать только какую-то часть, например, памперсов.
Или, всего-то?
Да. И меня сливали через секретарей на другого секретаря, обрывали связь. И это происходило в нескольких организациях одновременно. Я была вообще шокирована. Я просто была поражена. И как раз под Новый год.
То есть получается...
Насколько они... Да, сейчас там, знаете, какие-то паузы, переговоры. И вот то, что Кира показывает, это самое такое начало айсберга. Вы знаете, люди действительно, у них, наверное, какие-то свои проблемы, у них там какая-то своя, видно.
Но то есть получается,
вообще ситуация
что,
еще хуже.
Что даже если говорить не о движениях души, а просто о моде, мода на благотворительность, которая вроде бы существует, она все равно не
переживает. Нет, она существует, но все равно ведь я верю в то, что эти люди сталкиваются с громадными трудностями.
Ну, об этом говорила, например, да. Чулпан Хаматова, я помню, мы разговаривали, когда она рассказывала
о своих опытах.
Хотя они в эти опыты довольно успешны, но все равно это всегда нужно пробить стену, очень сложно, особенно в начале.
Ну, да, в каком-то смысле. Да, в общем, люди, конечно, я не могу сказать, что они кидаются с распростертыми объятиями. И я вот говорю, что дело касалось совершенно не денег.
А вот говоря о роли в этом фильме, что вас привлекло, помимо общения с Кирой Муратовой, которое всегда интересно, вот в самом этом образе?
Да, нет, ну только красивые наряды, но, в принципе, меня привлекло и на первом, на втором, на третьем пункте. Это, конечно, Кира Георгиевна, которую я люблю, я же к ней очень по-родственному отношусь, она мне не чужой, не посторонний человек.
А в фильме вы играете с Олегом Павловичем Табаковым мужа и жену.
Да я вообще все это узнала потом. И когда я узнала на съемках, что я, оказывается, этот ребенок погибнет, я же согласилась сниматься, даже не читая сценария. И это так, в принципе, будет всегда.
А какую она ставила задачу, Кира Георгиевна, перед вами?
Ну, нет, я, в принципе, конечно, не на самих съемках, а вот приехав, я, конечно, все там изучила, и для меня было открытие. А потом я посмотрела фрагменты, и, конечно...
А какое впечатление на вас произвел фильм в целом? Вот в контексте творчества Муратова, вы уже так ее хорошо знаете.
Все равно никто. Она, конечно, дерзкий молодой художник. И я поражена ее вот этой душевной натренированности. У нее это вот эта мышца какая-то, которая, в принципе, дарована именно молодым каким-то страстным людям. Она вся в страсти. Вы понимаете, что это совершенно неравнодушная картина. Она действительно прям горит, вот как эта красная лампа. И в нее можно обжечься. И даже на пресс-конференции, помните, этот зал прибитых журналистов. Они даже выдавить себе ничего не могли. Потому что реально человек, который так не сопереживает и, в принципе, отстранен, это же вот, в принципе, свойство пожилых людей. И я вот когда снимала картину про пожилых актрис, они не вдаются. Время поплакать 5 минут, а дальше уже поесть. Не надо страдать. Сегодня мы закончим наш разговор, а завтра мы опять поругаемся.
То есть они себя ограничивают,
я хочу
вообще
спать.
Не
берегут
реальности. Себя.
Да. Да, какой-то момент. И вот вы говорите, не хотят, журналисты тоже люди. А что же, вот это все равно, что вот вы увидите какую-нибудь раздавленную собаку на улице, вы что, в него будете всматриваться? И мне все говорят там, что-то случилось, там, знаете, так трогают за плечо, говорят, не надо, не всматривайся. Или когда бьют кого-то. А я не могу понять, а как это вот, не всматривайся. Или какая-то женщина там бежит, кричит, помогите. 99% шарахаются и закрывают свои эти окна.
Ну вот
это
поэтому
так,
шарахаются
это правда.
От таких фильмов тоже, потому что даже
да.
В фильмах это болезненно.
Рената, а чем вы объясняете? Ведь вы, существует такой устойчивый ну, миф, наверное, назовем о русском, российском человеке, как о человеке очень сострадательном, готовом всегда помочь.
Ой, что-то
что
я
же
не
случилось?
Знаю. А мне кажется, ну, все равно, если отъехать от мегаполисов, там, конечно, люди...
Иначе себя ведут.
Иначе себя ведут. Даже в больницах. А у нас эти... А в милиции, если с вами что-то случится. У вас же там еще раз... то же самое с вами сделают, если вы придете как жертва. И ты вот даже разговариваешь с ними и говоришь, ну, я же жертва, ну, как же вы так разговариваете? Вы же даже не сострадаете, нету такого даже
вот этой
насечки этой такой вот в людях, вот в этих инстанциях. Милиция, травмпункты.
Больница.
Больница. У них... Это, в принципе, само чувство атрофировано вообще в этой в медицинской скорой помощи. Я не знаю, что им надо сделать, чтобы они дали человеку обезболивающее. И вот оно будет кричать на этих носилках, какой-нибудь там раненый или после аварии. И хорошие люди, конечно, они не удерживаются на этих должностях.
Рената, ну вот на ваш взгляд...
Что можно сделать? Повышать зарплаты этим людям.
Только это причина. А вот в какой момент вообще со всеми нами это произошло?
Ну, потому что если милиция мечется для того, чтобы им заработать на прокорм, когда же у них время заниматься раскрытием преступлений и защитой граждан, да еще тем более сострадания?
Боюсь, что дело все-таки не только в заработной плате. В чем-то еще.
Вы знаете, 99% преступлений по статистике, я когда изучала всякие уголовные дела, вот как это не покажется, вот страшное разочарование в человечестве, оно только из-за денег. Даже если на почве ревности, то вторым дном там идет наследство, состояние. Преступления совершаются по материальным мотивам. Человек очень меркантилен. И, в принципе, конечно, иногда думаешь, Господи, а за что его уважать? Конечно, там бывают вот эти просветленные люди, блаженные, какие-то святые, практически добрые. Это, конечно, самое редкое уже украшающее человека качество.
Сегодня нашу студию украшает Рената Литвинова. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня программу ведут Андрей Плахов.
И Ольга Галицкая.
Но мы говорим, начав с кино, перешли, собственно, на жизнь, потому что зачем иначе кино, если мы не задумываемся о жизни? Я думаю, что сейчас мы узнаем, что происходит в стране и в мире, послушаем выпуск новостей, и затем мы вернемся в эту студию.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В Ингушетии скончался водитель и двоюродный брат президента республики Юнусбека Евкурова Рамзан Евкуров. Он был ранен в результате покушения на главу Ингушетии 22 июня и находился в республиканской больнице. Сегодня в Ингушетии пройдет форум общественно-политических организаций в поддержку действующей власти. Президент Ингушетии находится на лечении в Москве. На греческом острове Корфу сегодня состоится неформальная встреча министров иностранных дел России и стран НАТО. Первая со времени российско-грузинской войны в августе 2008 года. Смерть Майкла Джексона не связана ни с травмами, ни с насилием. Об этом говорят результаты вскрытия. Однако, как сообщил представитель следствия, окончательно причина смерти будет установлена в течение 4-6 недель, когда станут известны результаты токсикологического исследования. В Италии, где проходит встреча министров иностранных дел стран Большой Восьмерки, сегодня будет обсуждаться ситуация в Афганистане. Министры рассмотрят проблемы стимулирования экономики и укрепления безопасности в приграничных районах. Будут также обсуждены меры по борьбе с наркотрафиком. На северо-западе Пакистана в результате операции правительственных войск против талибов из отрядов Битулы и Мехсуда убиты не менее 12 боевиков и еще 10 ранены. Федеральный суд США утвердил конфискацию имущества Бернарда Медоффа, обвиняемого в создании финансовой пирамиды. Сообщается, что финансист лишится всей собственности, включая недвижимость и инвестиции, всего на сумму в 170 миллиардов долларов. Бразильские власти завершили поиски на месте крушения самолета А-330 в Атлантическом океане. Сообщается, что за 4 недели, прошедшие со времени авиакатастрофы, спасателям удалось найти тела 51 человека из 228 погибших. Международный валютный фонд заявляет, что Косово станет 186-м членом организации на следующей неделе. Сегодня 20 лет со дня символического устранения железного занавеса. 27 июня 1989 года министры иностранных дел Венгрии и Австрии разрезали колючую.
Вы слушаете «Радио Свобода». С вами сегодня Рената Литвинова. По случаю Московского международного кинофестиваля мы обсуждаем фильм «Мелодия для шарманки», который участвует в конкурсе ММКФ. И программу ведут сегодня Андрей Плахов
и Ольга Галицкая.
Рената, давайте поговорим мы все-таки о кино. Фестиваль московский, международный, это крупное событие. Как вы считаете, насколько сегодня Россия вообще вписана в мировой кинопроцесс? Если вы вообще об этом задумываетесь, конечно. Насколько наши фильмы соотносятся с тем, что делают в мире? Вот, скажем, на Каннском кинофестивале победил Михаэль Ханеке с фильмом «Белая лента». Вот можно какие-то найти точки соприкосновения с той же Кирой Муратовой?
Мне кажется, вот они очень близкие. Но просто господин Ханеке, он такой, конечно...
жесткий,
радикальный мужчина. И я помню первое с ним знакомство, когда он снимал вот тот давний свой фильм
«Забавные игры».
Да, я его просто разбила молотком. Он что-то со мной сделал.
Ну, не Ханеке,
в смысле,
а фильм.
Какую-то просто... кассету или диск?
Нету. Тогда еще были вот эти вот такие пластмассовые
кассеты.
Кассеты хорошо ломались. Я порвала, чтобы никогда в жизни это даже не лежало. Вот представляете, как он меня... При этом я там являюсь большой поклонницей Изабель Юпер в фильме
«Пианистка».
Да. И, конечно, он это мужчина очень, я бы сказала, цельный.
Серьезный.
Да.
Ну, я вспоминаю тоже свои ощущения от Ханеке, когда фильм «Забавные игры» показывался на Каннском фестивале. Это был юбилейный фестиваль.
Обескураживает.
И не только... Ну, в общем, действительно, очень закаленные фестивальные волки, некоторые наши коллеги известные, просто вышли из зала где-то за 10 минут до конца фильма
пошли
и спасались в баре за бокалом виски, потому что было ощущение такого мощного удара.
А я тоже помню свои впечатления, когда я вышла из Московского дома кино, посмотрев «Забавные игры», на белый свет, было светло, летний вечер, и мне было жутко. Жутко было просто на улице.
Мало
даже.
Ли что.
Да,
а на самом деле, вот вы проходите мимо таких страстей, и, может быть, кто-то... Вот у меня пропала моя ассистентка.
То есть?
Из зоны слышимости. Переходила дорога и исчезла. И 40 минут ее не было. Выяснилось, что она, переходя дорогу, ее... зацепил какой-то мужчина на джипе, сказал: «Вы женщина моей мечты». Она села к нему в машину, рассказала всю свою жизнь, он взял ее телефон, и он мог сделать с ней все, что угодно. Я сказала: «Маша», она ему просто рассказала несколько деталей своей жизни. Я говорю: «Маша, он, наверное, может, тебя пожалел, или он на тебя поспорил. Люди же вот так пропадают».
Да.
И 40 минут я не могла понять, где эта Маша моя.
Слава Богу,
нашлась. Вы понимаете? Да, и она говорит: «Да, он такой был, он мне говорил, я не знаю, почему я ему все рассказала». А вы говорите...
Интересная история.
Да, в жизни бывают, конечно, ситуации похлеще, чем в кино, но все-таки...
Это я рассказала мягчайшую историю с хорошим финалом.
А вот все-таки часто бывает, когда и сейчас это происходит все чаще, когда кино берется за страшные, маргинальные часто истории жутких каких-то персонажей, активно используют, скажем, ненормативную лексику, что стало модным в нашем сегодняшнем российском кинематографе. Или просто показывает что-то очень страшное, и люди говорят: «Ну, это придумано, так не бывает». Или, наоборот, смотрят на эту ситуацию, и многие подозревают, что потом пытаются ее повторить в жизни. Вот как вы думаете, какая тут есть взаимосвязь?
Может
между
ли кино
тем...
спровоцировать?
А вот этот самолет, кстати, который пропал. Был же такой сериал «Лост», «Пропавшие». Смотрите, он летел, и до сих пор его не могут найти. Всплыло несколько человек. Все. А где самолет? Где черные ящики?
Самолеты пропадали до этого фильма. Я думаю, такой прямой связи нет, но тем не менее.
Какая-то женщина опоздала на этот поезд и тут же разбилась в автомобильной катастрофе.
Это да, это рок-фатум, так сказать. А вот возвращаясь все-таки к фильму Михаила Ханеке, вот последнему фильму, я не знаю, смотрели ли вы его?
«Белая лента».
Я могу сказать, фильм. Что это, во-первых, действительно очень мощный фильм. Во-вторых, это фильм действительно сопоставимый с фильмом Киры Муратовой. Мы не знаем, каковы итоги Московского фестиваля, и получит ли приз Финки Рамуратовой.
А ей же никогда не дают призы.
Но в каком-то смысле это фильм «Лидер», мне кажется, уже сейчас понятно. По своей радикальности, во всяком случае. Точно так же лидером Каннского фестиваля был, ну, может быть, еще фильм Ларса фон Триера мог поспорить, это тоже очень сильная по-своему картина. Но все-таки «Белая лента» оказалась победительницей, мне кажется, еще и потому, что фильм сделан вот без как бы внешней провокации. Вот как раз там нет того, о чем вы говорили, за что хочется там уничтожить кассету или что-то в этом роде.
Ну, кстати, у Киры тоже нет вот этих, ни одной нет, внешней провокации,
да.
Ни одной разрезанной в ткани человеческой.
Да, да, да. Там тоже там есть там чуть-чуть показано, но совсем мало. И в основном, да, дело не в этом, а в том, что вот это вот насилие, разлитое в воздухе, которое вот абсолютно как какой-то вирус, ты его чувствуешь просто физически и не понимаешь, откуда оно исходит. И оно существует уже в детях, даже в детях из благополучных семей, в отличие от Муратовой.
А вы знаете, интересно. Я иду по Москве, и я вот, например, отлучусь из Москвы, я такая добрая, и вот я въезжаю после там садится в самолет, и я въезжаю. Например, вечереет, и кажется, ты в такую жижу въезжаешь, агрессивную Москва, вот эти грязные дороги, эти злые физиономии, и начинают с тобой чудовищно обходиться просто совершенно незнакомые безадресные люди, там тебя толкать. Вот я сейчас шла пешком до вашей радиостанции, и со мной уже произошло несколько агрессивных каких-то историй.
Между прочим, волновались, когда вы шли, не похитят ли вас, мало ли что сказали. Вышла на Тверскую по телефону.
Здесь очень агрессивный город, и я иногда ловлю себя на мысли, что мне хочется купить какую-нибудь кислоту и, например, обливать какие-то машины, которые вдруг паркуются там, где им нужно.
То есть ответить агрессией на агрессию.
Да, я понимаю, что это какой-то абсурд, это какая-то физиология.
Вы об этом фильм «Пианистка», между прочим, тоже.
Это какой-то лезет демон, и вот он захватывает тебя, и ты не можешь держаться, и я уже могу там как-то кричать, и могу схватить какого-то человека, или там я не могу, даже, вот можно, если был бы у меня пистолет, не дай бог, могла бы, может быть, кого-нибудь типа стрелять.
Рената, так вот, может быть, в этой ситуации кино должно это как такой... раз усмирять страсти
Вы
и
знаете,
утешать людей?
В каком-то смысле, да, я потому что смотрю, а зачем вот так много вот этих сюжетов, это же просто художники, они же все равно лечатся при помощи своего кино. И, в принципе же, они снимают его для себя. Это, конечно, способ самолечения.
Ларс фон Триер, например, говорит, что он изгонял депрессию с помощью своего нового фильма «Антихрист».
Это вот то же самое, что наш Лёша Балабанов. И я уверяю, Кира Георгиевна тоже снимает картины для себя. И счастье, конечно, когда их посмотрят какое-то количество людей и что-то там им понравится. Но я считаю, что, конечно, это такая реакция живых, чувствующих организмов. Ну, в принципе, художник, он всегда должен быть без кожи. Но в этом нет никакого света и никакого... В принципе, это, может быть, уходит все дальше и дальше от самого принципа
искусства. То есть
искусства.
Это какой-то замкнутый круг. Так бы, освобождаясь от боли, ты как будто переносишь ее на других.
Ты ее на самом деле множишь,
Вопрос, каков конечный результат. То есть зритель из этого извлекает все-таки какое-то чувство, что нужно как-то стать лучше, как-то противостоять этому
злу. А зритель
злу,
просто
или наоборот.
Погружается в эту депрессию. Мне кажется, зритель пугается, потому что вот посмотрели некоторые картины, просто... становится так плохо, думаешь, господи, можете напиться.
Знаете, а мне кажется, что вообще дело все в каком-то контексте.
Это самый простой выход.
Вот действительно, когда подряд идут вот такие фильмы такого типа, конечно, они не все так талантливы, как у Муратова или у Ханеки, но все равно, когда очень много мрака на экране, то действительно он захлестывает. Когда же, например, появился в свое время «Астенический синдром», тогда было абсолютно понятно, что вот на фоне всего остального кино это был фильм «Крик». Вот «Крик» о вот этой боли, о том, что уже нельзя было терпеть, о том состоянии общества, которое нужно было как-то преодолеть. И это было абсолютно уместно, и поэтому фильм остался в истории.
И мне кажется, что как в свое время «Астенический синдром» был фильм-диагноз, так и «Мелодия для шарманки» тоже вот в этом жанре, если так можно сказать, фильм-диагноз состояние общества сегодня.
Ну, вот если я бы снимала, я бы никогда не взяла все-таки, вот как сказать, поводом какой-то горестный момент. Все-таки я бы уходила в какой-то светлый туннель.
Ну, наверное, нужны все-таки разные фильмы для того, чтобы...
Мне не нравятся фильмы, которые разрушают. Это все-таки, мне кажется, что-то от противного, что вообще, в принципе, себе воплощает как бы искусство, что ли. Ты должен как-то пережить катарсис. Но вот я посмотрела вчера фильм Брессона.
Какой?
Мушет.
Мушет. Это потрясающий
совершенно
фильм.
Совершенно гениальный.
Ну, один из самых жестоких фильмов, между прочим, в истории мирового кино, прежде всего, потому что там есть сцена реальной агонии зайца, да, которого убивают.
Реальная агония зайца.
И потом уже стали, как бы, ну, возобладали идеи защиты природы, защиты животных, и уже такие вещи не разрешают в кино. А это было в 60-е годы, Брессон просто, в общем, убил этого зайца.
Ну, как в свое время Тарковского гнобили за то, что якобы погибла лошадь, корова погибла на съемках, корова, да. А здесь то же самое было с Брессоном.
Ну, там еще не спорный вопрос. Не у Тарковского, а у Уильяма Климова.
У Тарковского сначала, у Уильяма Климова тоже были всякие жесткие моменты,
связанные с живыми существами. Все эти художники имели некоторые проблемы по части того, что они говорили о жестокости, пользуясь жестокими средствами. И также действуют сегодня Трейер и другие.
И вот я посмотрела, я подумала, что очень тоже близко состояние вот этого фильма вот к тому, что сейчас начинают снимать. Вот странно. Вот, значит, тогда вот все-таки вот были вот эти повторы. Это, хотя там выдающиеся картины, практически нет диалога, и такая точная, такой сумасшедший точный выбор актёра.
Это абсолютный шедевр.
Абсолютный шедевр. Там нет ни одной ошибки, ни одной перетопки, там даже нет музыки. Это просто он гений, просто...
А вот, кстати, Рената права, по-моему, потому что именно Брессон становится буквально знаменем российского кино сегодня. Я не знаю, почему это происходит, но
он забыт совершенно. Мне кажется, очень многие режиссеры даже не видели ни одной его картины.
А вот я подозреваю, что видели, посмотрев многие фильмы на Кинотавре, что именно Брессоном вдохновляются новые картины. По крайней мере, хочется думать, да, что хорошими образцами.
Я знаю, что Сатуров боготворит Брессона, да. И это один
то
из...
То поколение, да, это если спросить там того же... Соловьёва, они же там просто поют оды этому режиссеру. Но сейчас он просто, мне кажется, незаслуженно забыт, хотя он такой точный. Но он абсолютный такой вот, каким должен быть артхаус. Конечно, это не массовое кино, это такой настоящий бриллиант, я не знаю, точнее режиссера вообще в принципе в мировом кинематографе, потому что ты видишь вот тут ошибку с актером, тут ошибку с актером, тут перетопка.
Обычно.
То есть да, все равно они все украсивляются.
Даже в хороших фильмах.
Да, даже в очень хороших, замечательных картинах. А тут просто это безупречно до...
Совершенства.
До совершенства. То есть это практически такой Моцарт в кинематографе.
Вы слушаете «Радио Свобода», в студии Андрей Плахов, я Ольга Галицкая. Сегодня у нас в гостях Рената Литвинова, актриса и кинорежиссер. Рената, давайте поговорим о кинорежиссере Литвиновой.
О Литвиновой, да.
Да.
Ну вот видите, я закончила свою картину «Зелёный театр».
Но это уже было давненько.
Это было в прошлом году и затихло.
Почему?
Ну потому что вот я сейчас снимаюсь в роли злой ведьмы.
После феи теперь будет злая ведьма?
Да, я играю злую ведьму.
Где?
В каком фильме?
Он снимается в Таллине, я уже там достаточно много отыграла. Сейчас опять уеду туда сниматься. Там очень хороший сценарий, очень смешной. Я снимаюсь с детьми.
Российский фильм или эстонский?
Ой, вы знаете, там копродукция, он уже планируется, что его будут выпускать на Новый год в кинотеатрах. И то, что я видела, очень жирно. А мы передумываем это самое
тогда
название.
Два слова о чем?
Значит так, пионерский лагерь накануне Нового года. Там совершенно потрясающие декорации, жирные, там построены в стиле а-ля Тима Бартона. Но пионерский лагерь в таком сталинском готическом стиле. Пионеры, вот эти ворота железные. Я, значит, пионер-вожатая. Очень такая мирная женщина в стиле а-ля Рената.
Какой вы являетесь.
Да. Да. И там такая даже я почти не накрашенная вначале хожу. И в меня вселяется из леса какой-то... Где-то я немножко подзевнула, разбираясь с какими-то дураками рабочими, которые траншею всё роют и роют. Я никак не могу на них повлиять. Ну, так беззащитно. В меня влетает дух злой какой-то страшной ведьмы, который сидел в какой-то железной банке, я не знаю. И все. И я начинаю демонить. Волосы рыжие мои распускаются. Я начинаю одевать какие-то фэшн-наряды. У этих рабочих тут же покрываются глаза такой пленкой. И они говорят, слушаемся и повинуемся, наша госпожа. И я начинаю, у меня там эти ногти черные. И я такая просто красотка.
Какой-то мистический триллер.
Вот прямо. С такими штуками. Причем очень смешно. Там есть пионеры-призраки, которые 12 часов под снегом появляются. И идут таким строем. Ходят через стены и в конце концов помогают детям против меня сражаться. Пионеры-призраки.
То есть там... Кто придумал это безумие?
Там какой-то сценарист. Я, кстати, тоже очень много привнесла, признаюсь честно. И, короче говоря, я заваливаю весь пионерский лагерь всякими непроходимыми снегами, идет снег, буря, буран, пытаясь чуть-чуть отравить директора пионерского лагеря, с досадой сообщая ему, что он не умер, но отравился неизвестной болезнью.
Отравлен.
И у меня там остается 7 или 8 детей, которые мне нужно принести в жертву. Но они это быстро просекают и начинают со мной сражаться, и это очень смешно.
А режиссер? Там...
Это такая Катя Гроховская. Это, в принципе,
ее... прекрасную Катю, да.
Да. Фильм «Человек ниоткуда», да?
Человек...
человек исчезающий.
Беззаглядный или как нет?
Что-то такое, да.
Да-да-да.
Но мне кажется, это в полной мере ее такой, скорее, дебют будет такой, потому что то, что я видела в материале, ну, сцена с собой, они меня прям очень порадовали.
Ну, это, кажется, такой высокобюджетный фильм, судя по описанию.
Это страшно. Да, потому что там такой жир.
Сейчас же кризис на дворе.
Вот... Меж тем, там сумасшедшая совершенно декорация, просто нереальная, все настоящие елки,
бывает в нашей жизни,
да, засыпанные снегом, и я там в таких длинных платьях, вот с такой вот рыжей мотнёй на голове, вот с такими вот...
Но хочется как можно скорее увидеть это зрелище.
Потрясающе. Но ведь была еще картина, по-моему, съемки давно уже закончились, а фильма что-то не видно. Я имею в виду картину по Виктору Пелевину.
А мне, кстати, они тут недавно звонят и опять просят день до съемок. Я хохотала страшно.
У них уже была в Канне презентация, но тем не менее...
Они еще хотят доснять что-то.
Так и нет.
А вот им денег как раз и не хватило.
Да что вы.
Ну, а режиссерские планы Рената все-таки есть свои
собственные? Вот, да. Я хочу все-таки обостриться в такие камерные и, не, конечно, не масштабные фильмы. А вот такие человеческие, и, конечно, не будет у меня поводом всякие вот убийства. Мне кажется, это как-то... Вообще, мне кажется, это уже, если говорить, это уже не модно. Мне кажется, это уже все так себе в конце концов исчерпало.
Пока еще модно, судя по Каннскому кинофестивалю, по Кинотавру российскому.
Когда вы снимете, наверное, уже...
Мода будет другая.
Внутри меня уже не модно. И просто я опять думаю, ну вот. Есть просто определенный жанр триллера, детектива, который я обожаю. Но вот если вот это все артхаус, все-таки задача какая-то показать какую-то красоту.
Ренат, а как вам кажется, какой фильм, каких качеств фильм должен побеждать на международном кинофестивале, и вот конкретно на Московском международном кинофестивале? Какой картине вы пожелали бы победу? Я не имею сейчас в виду конкретного режиссера.
А вот... Ой, вообще очень странно иногда бывает отбор картин. Вот даже на том же Каннском фестивале, на Берлинском фестивале. Я иногда не могу понять, чем они руководствуются, и думаю, что они просто собирают самые бренды. Понимаете?
Бренды, имена.
И бренды, имена, и получается, что как бы изначальная цель фестиваля там брать и открывать какие-то новые талантливых режиссеров и давать кому-то еще дорогу, они это превращают в некий такой бизнес для привлечения большего количества прессы, там, желтой прессы, кстати. Вот она уже там пасёт с утра до вечера. И теряется сам смысл самого фестиваля. А для чего? Чтобы мы промоутировали режиссеров, которых уже без... Ну, вот зачем участвовать в конкурсе Альмодовару или фон Триеру? И, в принципе, той же Кир Георгиевны. Потому что они уже гении. Ну, вот что они кому хотят доказать? И они соревнуются между собой. Это просто смешно. Их все равно посмотрит весь мир. Вот я не знаю, в случае Ханеке, конечно, его там надо брать в конкурс, потому что это очень сложный режиссер. Но, в принципе, цель фестиваля – заявить картины, которые по-другому никак не пробьются к зрителям. И выбирать, конечно, хоть кого-то нового.
Я с вами согласен.
Невозможно, да.
Явно не хватало новых имен. Все было заполнено уже действительно такими брендовыми именами,
которые бы мы по-любому бы посмотрели. Согласитесь, зачем им быть в конкурсе? Ну, с кем может сражаться Альмодовар? С кем? Ну, кто?
Разве что самим собой.
Да.
Но в случае Московского кинофестиваля, я думаю, что чуть ли не единственная была возможность увидеть фильм Киры Муратовой как раз в конкурсе кинофестиваля в Москве, потому что он появится еще в прокате, бог вести, появится ли.
И появится ли на других фестивалях, потому что фестивали, между прочим, боятся брать фильмы такое длинные, нагрузочные, тяжелые. То есть все то же самое, о чем мы говорили, касается фестиваля.
Вот то, что вот вы выбрали, будучи в отборочной комиссии, не самым последним человеком, я вам просто выражаю особую признательность и благодарность.
Спасибо, что вы пошли. Это был первый фильм, который мы отобрали, потому что у нас не было никаких сомнений. Фильм Кира Муратова должен быть в конкурсе.
А вот, тем не менее, в других фестивалях возникают сомнения, и это, конечно, меня шокирует. Я не понимаю тогда, в чем причина, в чем вообще, зачем они делают свои фестивали. Это, конечно, грустно. Это касается почти всех фестивалей группы А.
Вот, Рената, вы говорите, что есть планы в режиссуре, конечно, и актерская стезя вас, наверное, тоже.
Она меня, конечно, видите,
раздваивает.
Раздваивает. А чтобы сделать, конечно, надо быть очень сосредоточенным. Я вот понимаю Ханики, который
сочетать.
В прошлом году отказался быть председателем фестиваля, потому что...
фестиваля несколько лет назад,
в
да.
В принципе, это же вот ты даришь... часть своего времени, а ведь это же на самом деле не так безболезненно сидеть в жюри.
Да, вот когда он отказался приехать на московский фестиваль в последний момент, мотивировав это тем, что у него съемки в Америке неожиданно возникли, это был ремейк «Забавных игр», и, кстати, не самый лучший результат
получился. Лучше бы он не
снимал,
он приехал.
Вот, но сейчас, после того, как я посмотрел «Белую ленту», я подумал, что все-таки вот, может быть, в это время у него уже зрел замысел этого шедевра,
да,
а за шедевр можно простить все, наверное,
по крайней мере, многое. Я понимаю, очень многие там больших талантливых людей, которые ведут затворнический образ жизни, тем самым себя сохраняя, вот там как Кира, ведь она же себя хранит, никуда вот так не выпуская.
Она даже на московский фестиваль не приехала, правда, она заболела, но думаю, что, может быть, в каком-то смысле...
И на Венецианский она не приехала.
Способ освобождения от обязанности вот, представлять фильм, защищать фильм, ведь это же тоже нервы и трата энергии какой-то внутренней.
Колоссальная, причем знаю ее страстную натуру. И, конечно, хочется сказать, что когда ты принимаешь участие в том, в этом... Вот я ушла, например, из телевизора, это все равно...
Не жалеете об этом?
Это не проходит без... Нет, ну как ты себя хранишь, потому что я же не могу разорваться на 57 сторон, это неправильно, и это невозможно.
С полной отдачей.
То есть это не, все равно это не моя профессия, да, и если ты как-то на что-то претендуешь больше.
А что вы считаете вот все-таки своей главной профессией? Вот как вы в идеале представляете свою
жизнь? Мне нравится быть автором, то есть писать и снимать. А как актриса, вот вы говорите, что я там для себя нашла, а что я вообще не... Мне вот очень нравятся эффектные роли, чтобы там тебя не сильно уродовали. Угу. Я вот помню, я вот обижаюсь на операторов, когда я все время говорю, будем брать красотой, какую-нибудь страшную снимут или оденут черти во что. Я вот обиделась на художницу, которой фильм «Жестокость». Я говорю, вообще с вами не разговариваю. Потому что огромное тело, маленькая головка, торчат две худые ноги, и куда ее несет? Неужели, я думаю, такой урод я? Я даже не стала смотреть картину.
Но вот
я была оскорблена своим...
Оскара, когда себе нос сделает вот... искусственный и так далее. У нас же любят уродоваться не только у нас, вообще во всем мире.
То есть вам
обожают.
А вам хочется быть на экране такой гламурной
красавицей.
Я не красавицей.
Хочу себя уродовать. Меня постоянно уродуют.
Я бы не сказала.
Да?
Да, по-моему, всегда выглядит
Ну вот
очень
Кира,
красиво.
Кира меня, конечно...
Да, особенно,
радует, что
особенно в «Настройщике» и даже вот в этой маленькой роли в «Мелодии для шарманки», по-моему.
Да, там меня несут вот на этих вот рикшах, я же там практически Грета Гарбо какая-то.
Но даже если она снимает, делает какую-то гротескную фигуру из вашей героини, все равно видно, что она делает это с любовью. Вот у нее какое-то есть отношение к вам особое, это чувствуется всегда в фильме.
А операторы меня всегда боятся, слушаются. Я говорю, покажите кадр. И, знаете, они снимут и стоят рядом, как маленькие дети. И я такая строгая, суюсь своим носом в этот экранчик.
Но это, видимо, все-таки режиссерская.
Прожигаю взором оператора.
Ну, известно, что Марлен Дитрих ставила зеркало всегда на съемочной площадке,
да,
для того, чтобы как бы краем глаза видеть, как она выглядит.
Ну да, она, кстати, вот ей как-то удавалось их держать в рукавицах. А сейчас, ну кто бы ей позволил держать зеркало? Сказали бы ей, знаете,
ну,
что...
Ну, Ханеке бы точно не позволил.
Абсолютно.
Сказал бы, Марлен, последний раз.
Он бы не взял ее просто в свой фильм. Рената, если все-таки вы вернетесь, а я на это очень надеюсь, к своей режиссерской профессии, то каких актеров вы хотели бы снимать? Есть у вас такие артисты? Про кого вы думаете, что вот в вашем фильме они были бы, кстати?
В идеале, не обязательно русские.
В идеале. Все равно я бы снимала красивые лица. Не знаю. Сильные лица. Мне нравятся личности. Я не могу сказать, что вот там артисты, как бы, которые вот так сильно меняются, мне кажется, что как будто там ничего и нету. Мне нравится какой-то актер даже чуть ли не одной роли. Ну, вот Манро же, она актриса одной роли, но она в этом так совершенно. Так что, в общем, в идеале Манро, конечно, такое украшение светящееся. Мне нравятся вот такие вот, которые как вот Киен Монтаж, вот эти вот шаманы такие, которые...
То есть, когда энергия идет...
Идет энергия...
Именно вот какая-то вот киногения, чисто кинематографическое киногения, свечение.
И, конечно, вот это вот, чтобы вот как-то пригашивать какую-то театральную школу. Я просто не буду называть фамилии, но самые востребованные артисты, но я, когда смотрю на экране, мне кажется, что вот даже вот у меня снимались, я не могу вот как пригасить, чтобы они не играли. Ну, вот уже у них не отлепляется эта манера, вот эта техника.
Ну, вот, например, кого вы предпочитаете, Катрин Денёв или Изабель Юпер, если взять двух таких знаменитых артисток?
Ну, Изабель Юпер, она меня просто вообще это повергает. Но она, кстати, очень техничная.
Да.
А в Денёв как раз скорее ближе ко мне. Она берет, конечно, какой-то своей красотою. Еще она такая себе думает. Потом она еще так...
А? Киногения.
Киногения. Вот в ней это есть, и мне кажется, даже она сильное зерно не ищет, скажу вам честно.
Ну а как же жизнь, которая зачастую бывает некрасивой? Как ее передавать?
Вот хочу вам сказать, что кино – это не жизнь. Это что-то над жизнью, под жизнью, но это не жизнь. Жизнь показывают публицисты, репортеры, там, папарацци.
Документальные.
Новости, кино. Документалка какая-то. Но не художественное кино. Вы понимаете, что это должно быть как-то преломляться, я вам должна показать какой-то свой мир, но это не есть киноправда, это не Дзига Вертов. Хотя Дзига все время говорил о том, что не нужна нам правда, а сам же ее как это эстетизировал. Ну, невозможно, художник всегда будет эстетизировать.
Даже если он говорит о том, что это киноправда, на самом деле он все равно делает, если он художник, он творит свой мир.
Свою личную правду, да. Иначе он не художник, иначе он этот репортер. Социальное кино фунчует.
Сегодня у нас в гостях была художник Рената Литвинова, актриса и кинорежиссер. Спасибо вам большое, Рената, за эту встречу. Надеемся увидеть вас в ваших новых ролях и, конечно, ваши новые фильмы. Напомню, что вы слушали программу «Лицом к событию». В студии был Андрей Плахов.
И Ольга Галицкая.
Всем счастливо. Слушайте радио «Свобода».
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача «Голоса Венеции». Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра, в 2 пополудни и в 9 вечера.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».